Никъвън. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Саммит Большой Восьмерки в немецком Хайлигендамме. Основная часть. Россия и Украина обсуждают в Москве морские границы». Подготовка к маршу несогласных в Петербурге, репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня второй день саммита Большой Восьмерки в Хайлигендамме. Отмечается, что это сегодня начало основной части саммита. В эти минуты начинаются переговоры по заявленным темам, и сегодня же состоится встреча президентов России и США. В Хайлигендамме работает моя коллега Ирина Лагунина. Сейчас она на линии прямого эфира. К сожалению, сейчас у нас нет связи с Хайлигендаммом, с Германией, поэтому сейчас в эфир пойдет интервью с Андреем Пиантковским, известным. Мне говорят, что у нас есть связь с Ириной Лагуниной. Ирина, добрый день. Что же сейчас происходит в Хайлигендамме?
Добрый день. Сейчас я смотрю вот на то, как лидеры сидят за круглым столом. Только что состоялось этот торжественный вход и начало, собственно, основного дня Большой Восьмерки. Ну, атмосфера, в принципе, выглядит очень расслабленной и очень дружественной. Тем не менее, до сих пор не ясно, удастся ли договориться по основной проблеме, которую Ангела Меркель поставила перед участниками этой встречи. Это соглашение по мерам борьбы с климатическими изменениями. Я напомню, Ангела Меркель предложила сократить выброс углекислого газа в атмосферу до 2050 года на 50% по сравнению с уровнем 1990 года и остаться в рамках ООН, когда истечет срок действия Киотского протокола в 2012 году. Именно против этого, как бы не напрямую, но возражает Джордж Буш, который предложил собраться основным, ну, как бы загрязнителем атмосферы в 2008 году, а это включает в себя и страны Большой Восьмерки, которые поставляют в атмосферу 40% эмиссий, но и также такие страны, как Китай и Индия и растущая Бразилия.
Ирина, скажите, пожалуйста, а что известно о встрече, намечающейся встрече президентов России и США?
Известно, что вчера после ужина или параллельно с ужином Джордж Буш и Владимир Путин перекинулись как бы тет-а-тет несколькими словами, и, как говорят в кулуарах здесь, это была весьма спокойная дискуссия, спокойный обмен репликами. Но, собственно, накануне и европейские страны заняли очень жесткую позицию. Президент Европейской комиссии Мануэль Баррозо вчера заявил, что риторика, которая была слышна из Кремля в минувшие выходные, а я напомню, Владимир Путин не исключил возможности нацелить ядерные ракеты России на Европу, если в Европе будет создана система противоракетной обороны США. Вот эта риторика неприемлема и абсолютно оторвана от реальности, сказал Баррозо, и подчеркнул, что она эта риторика холодной войны, не отвечающая реальным проблемам мира.
Михаил? Спасибо вам, Ирина. Напомню, на прямой связи из Хайлигендамма, где сейчас начинается основная часть саммита Большой Восьмерки, была моя коллега Ирина Лагунина. Ну, а сейчас в эфире «Радио Свобода» известный политолог Андрей Пиантковский. Мы беседовали о тематике саммита и возможном расширении Большой Восьмерки.
Официальная программа – это вопросы борьбы с глобальным потеплением, помощь Африке, вообще борьба с бедностью. Но вся мировая пресса ждет очередного выступления Владимира Владимировича. Он уже начинает с февраля. Своей мюнхенской речи приучил публику. Я думаю, что он снова отличится какими-нибудь смачными выступлениями по адресу Запада – Мы видим, что делает он это с большим удовольствием от души. Ну и, видимо, такая вот истерика, например, в сравнении Запада с Третьим Рейхом, угроза нацелить ракеты на европейские города, она является такой управляемой, сознательной, решает какие-то цели. Мне кажется, прежде всего, внутриполитические нагнетания атмосферы угрозы России с тем, чтобы позвать к сплочению вокруг вождя, вокруг правящей партии, что особенно актуально в период предвыборной кампании.
Андрей Андреевич, многие эксперты, ваши коллеги, политики и политологи отмечают, что между Россией и Западом звучат в основном заочные обвинения, заочная критика, а на встречах говорится, что есть проблема, но в принципе все нормально. Как вы считаете, на этот раз будет так же?
Те настроения, о которых вы говорите, они в основном исходят из западных столиц. Помните, приезжала Кондолиза Райс, договорились снимать уровень риторики, а после этого прозвучала совершенно сенсационная пресс-конференция Путина с журналистами членов «Восьмерки». Такое ощущение, что с Путиным разговаривают как с таким опасно возбужденным пациентом, которого старается успокаивать и не раздражать. Да что вы, все нормально, мы немножко расходимся. Ну куда уж больше, если Соединенные Штаты сравниваются с Третьим Рейхом.
А как бы вы прокомментировали предложение исключить Россию из Большой Восьмерки и не пускать на этот саммит?
Ну, они, как мы знаем, исходят не от партнеров Путина по Большой Восьмерке, а от третьих стран. Мне кажется, что победение Москвы звучат как бы совершенно противоположные нотки, что мы сами уйдем с Большой Восьмерки, если страны Запада будут продолжать враждебную политику по отношению России, так как она представляется Кремлю. И ведь Путин заявил, что он остался последним демократом в мире после смерти Махатмы Ганди, ему не с кем и поговорить. То есть не Москва недостойна Восьмерки, как утверждают некоторые, а Восьмерка не дотягивает до всех высоких принципов демократии, которые демонстрирует Россия и, в первую очередь, лично Путин.
И на этот саммит приглашены представители стран, которые не входят в Большую Восьмерку, и тем не менее говорят о ее расширении. Эти перспективы, они каковы?
Мне кажется, это было бы естественным. Восьмерка задумывалась как клуб единомышленников. Но ясно, что Россия уже сама сознательно противопоставляет себя другим членам Восьмерки. Поэтому Восьмерка приобретает как бы совершенно другой характер. Уже входят не как бы страны, разделяющие определенные ценности, а просто очень важные страны, очень важные экономические. Например, Россия – это крупнейшая энергетическая держава. Без нее трудно решать очень многие вопросы. Например, те, которые сегодня официально стоят в повестке дня. Что тогда препятствует участию Восьмерки Китая, Индии, экономический вес, который громаден? Эволюция Восьмерки в некий всемирный экономический совет, она, мне кажется, была бы естественной.
Таково мнение политолога Андрея Пиантковского. Сегодня второй день саммита Большой Восьмерки в немецком Хайлигендамме. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню вкратце главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском в результате утечки аммиака один человек погиб, четверо госпитализированы. В Ленинском районе Грозного похищены два местных жителя. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за невыплаты заработной платы. В Ираке погибли четверо американских военнослужащих. Правозащитные организации опубликовали список людей, которые, по их данным, содержатся в тайных тюрьмах ЦРУ США. Эти и другие новости в краткой сводке. Через 15 минут. Ну а в 2 часа сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ее главные темы. Международная писательская конференция в Праге. Немецкий исторический музей в Берлине. Первая годовщина. Потомица Николая I. Итальянская киноактриса. Русский европеец Евгений Шварц. И, конечно, европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 7 июня. Мы переходим к обзору центральной российской прессы. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, насколько я понимаю, события в Ставрополе — одна из главных тем в газетах. Если не ошибаюсь, об этом пишут почти все.
Да, совершенно верно. Об этом практически все пишут. И я бы даже сказала, что это главная тема. Речь идет о том, что в Ставрополь вчера прибыла целая делегация федеральных чиновников и депутатов, чтобы разобраться в причинах массовой драки между русскими и кавказцами, убийства двух студентов и несанкционированного митинга, который едва не привел к погромам. И вот весь вчерашний день ставропольские силовики отчитывались об итогах этого самого несанкционированного митинга. Надо сказать, что все прошло в общем и целом спокойно, отмечают это практически все издания. Значит, есть такие данные: возбуждено 9 уголовных дел, 51 человек задержан. Скажу сразу, что очень подробно о том, как прошел вот этот митинг, который перешел в некую беготню по улицам города, подробно пишет в «Московском комсомольце» Вадим Речкалов, который бегал вместе со всеми. И Вадим Речкалов, и другие издания отмечают, что очень грамотно в данном случае действовала милиция. Вадим Речкалов даже предлагает разгон вот этого несанкционированного шествия преподавать в школах милиции. Сначала около часа митинговали на центральной площади города. Звучали всякие лозунги: «Чемодан, вокзал, Чечня», «Россия для русских» и тому подобное. Через час вдруг толпа, увлекаемая неким молодым человеком и неким пожилым человеком, куда-то побежала. Автор предполагает, что, возможно, там среди этой толпы были милицейские сексоты. Но, во всяком случае, толпа побежала. Милиционеры побежали вместе с толпой, впереди толпы и по бокам толпы, освобождая дорогу для толпы. И толпа, которая ждала какого-то сопротивления, какого-то противодействия, ничего этого не встретила. Ну, в общем, так вот час примерно побегали, потом майор отеческим тоном сказал: ну все, побегали, теперь по домам, беспределить не позволю. Ну вот и все. В общем, вывод Вадима Речкалова такой: толпа, похоже, не смогла преодолеть психологический барьер, чтобы что-то сломать или кого-то покалечить. Легко громить кавказцев в северной Кандапоге, в Ставрополе, где кавказцы все, включая русских и немцев, врага, обозначить труднее. Местные милиционеры знали, что такой психологический барьер существует, и сумели его сохранить. Добились они этого просто. Не стали выставлять на пути толпы никаких других барьеров. Люди хотели выступить против власти, стравить агрессию, и им дали. Агрессия ушла в свисток, в крик «России для русских», и никому не принесла вреда. Но видели бы вы этих русских из кавказского города Ставрополь, смуглых и горбоносых. Таких русских во Внуково пропускают через двойной контроль. Но время новостей, в общем, не так эйфорично заключает. В позавчерашнем ставропольском митинге участвовала не только бритоголовая молодежь, и даже некоторые чеченские политики признают, что начинает сбываться давний тревожный прогноз социологов. Кавказская война со всей ее взаимной ненавистью переползла на улицы российских городов.
Валерий, ну давайте продолжим эту тему молодежи. Вчера первый вице-премьер Сергей Иванов встречался со студентами. Что сегодня по этому поводу пишут газеты? Есть ли ирония?
Ирония есть, есть подробные цитаты и даже уже есть анализ, что это было за выступление. Ну, обращают внимание на высказывание Сергея Иванова о санитарном кордоне вокруг России, на его заключение о том, что в мире ныне существует 60 демократических стран, о том, как ему нравится термин «суверенная демократия», о том, какие цели ставит оппозиция, о том, что Сергей Иванов против перекрытия улиц и тому подобное. Ну, это, в частности, «Комсомолка», например. А вот «Ведомости» пишут о том, что выступление Иванова следует рассматривать в контексте расширения круга преемников. Так считают политологи. На днях Владимир Путин намекнул, что следующим президентом может стать региональный лидер. И Иванов тем самым сделал ответный ход, чтобы закрепиться в статусе основного преемника. Ну, кроме этого, не сбрасывают со счетов и хорошие отношения Иванова с Сурковым, а Сурков ввел вот эту встречу в Александр-хаусе. Сурков при этом курирует молодежные движения. Так что это закрепление союза. Ну, а в общем-то, это жесткое выступление в качестве кандидата в преемники. И сигнал того, что избирательная кампания уже началась. Ну, по-моему, она не первый раз уже началась.
Ну, давайте в нескольких словах. В утреннем эфире мы не успели рассказать о этой маленькой заметке в независимой газете, колонке комментатора. Давайте расскажем сейчас.
Давайте расскажем, с удовольствием. Итак, в Госдуме открылась выставка, посвященная лошадям. Независимая газета, автор «Архилох», размышляла, что же это и к чему бы это. И вдруг осенило. Господа, ведь сколько разных смыслов и подтекстов заложено в этой выставке, но сводится все к одному, к свободе. К примеру, смысл реалистический с подтекстом прагматическим. Депутаты — народ не бедный, и лошади — удовольствие дорогое. Так что перед отпуском депутат может присмотреть себе что-нибудь подходящее. Ведь, сказал один мудрый человек, когда есть на чем ехать и есть что купить, это свобода. Есть еще смысл символический, всякие там сопутствующие предметы. Уздечка, шпоры разной степени заточенности, аркан, хлыст. Все это должно напоминать народным избранникам о том, что свобода есть осознанная необходимость. А вот еще, кстати, в цирке. Оказывается, номер, когда лошади идут по кругу, а управляет ими дрессировщик при помощи шамбарьера, называется «Свободой». Вот как все сходится. И заключает автор: «Уважаемый спикер, вы мудро придумали с выставкой, и главное, вовремя. Будет о чем депутатам подумать на время каникул».
Спасибо, Валерий. Это был обзор российских газет с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве проходят переговоры министров иностранных дел России и Украины по вопросам раздела Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива. По этой проблеме Москва и Киев провели уже более 20 раундов переговоров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
К этому времени Россия и Украина провели уже 27 раундов переговоров относительно делимитации границы в Азовском и Черном морях. Камнем преткновения по-прежнему остается проблема раздела Керченского пролива. Поскольку Украина намерена стать членом НАТО, в Москве опасаются, что, установив границу в Керченском проливе, в Азов смогут заходить иностранные военные корабли. Поэтому Россия настаивает, чтобы Керченский пролив имел статус внутренних вод двух государств, находящихся в общем пользовании. Такой же статус должен быть и у Азовского моря, считает лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Украины Леонид Грач.
Действительно, акватория Азовского моря должна быть внутренними водами и Украины, и России, должна иметь соответствующую демаркацию. И все, что касается совместного использования Керченского пролива, это должны быть соответствующие соглашения между Россией и Украиной в обоюдном согласии, исключая участие третьей стороны. Но если смотреть на перспективу развития экономики и так далее, лучше всего было бы все-таки возвратиться к идее строительства через Керченский пролив, моста перехода, железнодорожные там составы могли бы проходить, соответствующие подачи энергетических ресурсов. И это был бы совместный проект, который могли бы участвовать и третья сторона в этом совместном проекте, ибо тогда бы можно было бы всерьез говорить о том, что у нас появился новый шелковый путь, на самый кратчайший, кстати, он почти на 1500 километров был бы короче, и от Дальнего Востока до центра Европы.
Как подчеркивают в Киеве, согласно административной границе, которая значится на старых советских картах, 2/3 Керченского пролива принадлежат Украине, включая и судоходный Керчь-Яникальский канал. Через канал ежегодно проходит 8500 иностранных судов, которые оставляют в украинской казне около 80 миллионов долларов. Как утверждается, Россия и Украина уже определили начальные и конечные точки государственной границы в Азовском море. Пока не согласованы границы в центральной части Азова, где, по оценкам экспертов, находится около 1,5 миллиарда тонн нефти и объемное месторождение газа. По словам украинских дипломатов, разграничение Черного моря напрямую зависит от решения проблем Керченского пролива и Азова. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В субботу в Санкт-Петербурге пройдет марш несогласных. Акция на этот раз санкционирована властями, и это действительно будет марш. О том, как идет его подготовка и какие препятствия приходится преодолевать, чтобы провести акцию, мне рассказала одна из организаторов марша несогласных в Санкт-Петербурге, Ольга Курносова.
Ну, как вы знаете, со сложностями мы начали сталкиваться еще на той неделе. В четверг был арестован весь тираж агитационной газеты, направленной на подготовку к маршу несогласных, причем якобы для экспертизы содержания понадобилось изымать полностью 150-тысячный тираж. Конечно, эта ситуация несколько затруднила нам ход агитационной кампании, нам пришлось быстро выпускать листовки, сейчас активно идет раздача листовок, На этой неделе мы активно занимались согласованием. Я была в ГУВД и в Смольном. Мы обсуждали детали того, как мы будем идти, как мы будем собираться, как мы будем расходиться, потому что, как вы знаете, это первая полностью согласованная в масштабе и демонстрации, и митинга акция «Марша несогласных», акция «Другой России». Поэтому нам очень важно после 15 апреля, после зверских избиений мирных граждан, сделать все, чтобы не дать никаких возможностей снова запустить вот эту карательную машину. Поэтому очень важно было на этой неделе именно обсудить вот все детали и попытаться как-то в том числе донести и до милиции вот наш посыл, что самое главное, чтобы не было избиений, самое главное, чтобы акция прошла достаточно нормально, мы смогли пройти, мы смогли поговорить и смогли сказать то, что мы хотим.
Вам разрешили акцию, но тем не менее изменили маршрут. Перекрывать движение ради марша несогласных в Петербурге не будут. Вы должны идти по тротуару, и 3000 человек, насколько я понимаю, должны идти по тротуару маршем.
Но дело в том, что в первоначальной заявке у нас действительно стояло 3000 человек, потом комитет потребовал уменьшить заявленную численность до 500 человек, и как раз вот численность была основным моментом, который обсуждался, когда меня пригласили в Смольный к председателю комитета по законности господину Богданову. Это вообще первый раз такое, что перед акцией приглашают организатора к председателю комитета, чтобы обсуждать детали. Но я объяснила, что так как это гражданская акция, так как все граждане у нас имеют конституционное право на свободные шествия, митинги и демонстрации, то я как организатор единственное, что могу сделать, это максимально соблюсти какие-то согласованные процедуры, да, то есть самого движения, самого митинга. Но я не могу отсекать людей, если людей придет больше. Поэтому в этом смысле я надеюсь на благоразумие тех чиновников, которые уже будут представлять комитет на месте, и руководство милиции, которое, в общем-то, понимает, что все это в первую очередь нужно обеспечивать безопасность. А что касается численности, то это, я сразу сказала милиции, как вы считаете, так, в общем-то, нормально, потому что они всегда, так сказать, очень активно занижают численность акции. Как вы помните, 3 марта говорили вообще про 500 человек, хотя там по разным оценкам было от 5 до 7 тысяч человек. Поэтому, так сказать, если будете считать вы, так мы и уложимся.
В эфире «Радио Свобода» была одна из организаторов марша несогласных в Санкт-Петербурге, Ольга Курносова. Напомню, марш пройдет в городе 9 июня в субботу. А сегодня в 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». Обсуждаем последние новости из Хайлигендамма, где проходит встреча глав государств Большой Восьмерки. В программу приглашен Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», декан факультета прикладной политологии Государственного университета Высшая школа экономики. Ведет программу Владимир Бабурин. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости. В Петропавловске-Камчатском в результате утечки аммиака один человек погиб, четверо госпитализированы. В атмосферу попало около 2 тонн опасного вещества. В Чечне в результате ливней и оползней пострадали 60 населенных пунктов. За медицинской помощью обратились 150 человек, в том числе 48 детей. На саммите «Большой восьмерки» в Германии первый день официальных переговоров. Главные темы обсуждения – борьба с глобальным потеплением, будущий статус Косово и иранская ядерная программа. В рамках форума пройдет ряд двусторонних встреч. Одна из центральных – встреча президентов России и США. В Ираке погибли 4 американских военнослужащих. 2 были убиты в боях в провинции Дияла, еще 2 – при взрывах мин в Багдаде и у города Бейджи к северу от иракской столицы. В Ленинском районе Грозного похищены 2 человека. Вооруженные люди ворвались ночью в дома 2 местных жителей на улице Мичурина, захватили хозяев и увезли их в неизвестном направлении, сообщили в правоохранительных органах Чечни. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за невыплаты зарплаты. В 3 районах области – Балейском, Улетовском и Сретенском – больницы и поликлиники оказывают только неотложную помощь, сообщает агентство «Интерфакс». Турецкие военные опровергли сообщение о том, что они вторглись в Северный Ирак и в ходе операции против курдских боевиков. Соединенные Штаты со своей стороны подтвердили, что турецкие войска действуют только на своей территории. Правозащитные организации опубликовали список людей, которые, по их данным, содержатся в тайных тюрьмах ЦРУ США. Соединенные Штаты отрицают, что содержат сейчас заключенных в подобных тюрьмах. Недалеко от столицы Малайзии Куала-Лумпура зафиксированы случаи птичьего гриппа. На востоке Таджикистана вспышка ящера впервые за последние 3 года.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сегодня 7 июня, четверг. И у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Петербурга расскажет Татьяна Вольская.
Петербург. Сегодняшнее судебное заседание по делу об убийстве конголезского студента Ролана Эпосака пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял городской суд 5 июня в связи с бурной реакцией зала на отказ суда огласить предыдущие показания одной из свидетельниц, так как новые показания кардинально отличались от данных ранее. Это второй процесс по делу об убийстве конголезского студента. В первый раз обвиняемые были оправданы присяжными и горсудом, однако Верховный суд в марте этого года отменил приговор и отправил дело на новое расследование. Москва. Ситуация с качеством питьевой воды в Подмосковье близка к катастрофической. К такому выводу пришли депутаты областной думы. Проблемы существуют в каждом районе. Более сотни проектов целевой программы, которые должны были быть завершены за минувшие 4 года, до сих пор не выполнены. В 60% запасов воды превышены нормы содержания железа. Поэтому необходимо строить и поддерживать станции очистки, но средства из бюджета не были получены вовремя. Кроме того, из-за самовольного бурения в коттеджных поселках особо глубоких скважин, существует опасность попадания в питьевую воду фтора. Петербург. Государственный Эрмитаж заключил соглашение с компанией Coca-Cola. Теперь на банках этого напитка появится изображение картин из собрания музея Гоген, Сезанн, Ван Гог и Анри Руссо. Процент от продажи каждой банки пойдет на поддержку проекта «Музей 21 века» в здании главного штаба. Представители американской компании вручили директору Эрмитажа Михаилу Петровскому сертификат на 3 900 000 рублей, а всего в рамках акции Эрмитаж получит на реконструкцию главного штаба $500 000. Михаил Петровский считает, что подобные акции способствуют сохранению культурного наследия.
Мне кажется, что это очень такая серьезно действенная форма работы. Не просто кричать о том, что давайте сохраним культурное наследие, и когда нет никаких рычагов, что делать. А когда мы организуем вместе экономические отношения так, что они помогают сохранить культурное наследие.
Москва. В этом году в ускорение поездов между столицами вложат 2,6 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба акционерного общества «Российские железные дороги», в рамках проекта «Организация высокоскоростного пассажирского сообщения на направлении Петербург-Москва» уже проведен целый комплекс работ по подготовке участка к новым скоростям. В 2009 году время движения пассажирских поездов между столицами должно уменьшиться до 3 часов 45 минут. Петербург. Сегодня, на 4-й день голодовки членов Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга, проходящей в офисе партии «Яблоко», на площади Пролетарской диктатуры состоится одиночный пикет участницы голодовки, сопредседателя Ассоциации Марины Журавлевой. Она намерена обратиться к губернатору с настоятельной просьбой выслушать из первых уст информацию о том бедственном положении, в котором оказались тысячи предпринимателей и десятки тысяч работников малых предприятий в результате незаконных чиновничьих действий. Новости Москвы и Петербурга. 7 июня. Татьяна Вольская.
Теперь к главной теме рубрики. В парламент Петербурга поступил законопроект об упразднении городского уставного суда. Это инициатива члена партии КПРФ депутата Юрия Карпенко, который одновременно оспаривает легитимность действующего состава уставного суда в Страсбургском суде. Сегодня комиссия законодательного собрания по законности и правопорядку должна обсудить данный законопроект на своем заседании. С подробностями Татьяна Волович.
Уставный суд в Петербурге появился в 2000 году для того, чтобы рассматривать дела о соответствии законов и иных нормативных правовых актов, издаваемых городскими органами государственной власти, уставу Петербурга и осуществлять официальное толкование устава города. Подобные органы конституционной юстиции созданы в 15 субъектах Российской Федерации. Создание уставного суда Петербурга расценивалось как создание демократического механизма для разрешения разногласий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Однако, как считает депутат Юрий Карпенко, после внесения изменений в законодательство, запретивших жителям Петербурга оспаривать в уставном суде большинство нормативно-правовых актов властей, этот судебный орган утратил общественный авторитет и доверие. Ежегодное количество поступивших в уставный суд обращений сократилось в среднем в 5 раз по сравнению с уставным судом первого созыва. За последние 2,5 года своего существования новый состав уставного суда рассмотрел всего 4 дела и вынес всего 2 постановления по существу, причем в полном соответствии с позицией городской администрации. По мнению Юрия Карпенко, столь низкая эффективность деятельности судебного органа несоизмерима с затратами на содержание 7 судей и аппарата суда в количестве 90 человек.
В прошлом году было 65 миллионов рублей, в этом году 85 миллионов, в следующем году планируется в районе 100 миллионов рублей за безделье чиновников, которые, мягко говоря, хорошо относятся к губернатору. Я считаю, это просто-напросто черная дыра бюджета, куда уходят деньги. Эти деньги можно было бы направить нашим санитаркам, которые получают по 4 тысячи рублей в месяц. Это на оздоровительные мероприятия, которые проводит город, в частности отдых детей. А мы отдаем миллионы нескольким чиновникам из-за полное отсутствие любой деятельности.
Однако не только забота о сохранении бюджетных средств подтолкнула депутата Юрия Карпенко внести законопроект о ликвидации уставного суда. Он признает, что в начале деятельности уставный суд выполнял свои функции, но сейчас его деятельность оказалась парализованной.
В связи с уходом того состава суда, который был действительно независим и действительно был объективен и принимал не политические, а чисто юридические решения при декане Кропачевой. Если вы помните, он даже принял вопреки всем решения о том, что губернатор не может баллотироваться на 3-й срок, несмотря на сумасшедшее давление разных структур на уставный суд, решение было принято юридически безупречно. И вообще к любому решению, которое было принято в те времена уставным судом, ни одной претензии ни со стороны одного юриста не было. В настоящее время уставный суд принимает не решение, а определение об отказе в принятии заявления, то есть суд оказался у нас парализованным.
До своего избрания в городской парламент в качестве адвоката-правозащитника Юрий Карпенко пытался оспорить поправки в городское законодательство, которые привели к переизбранию уставного суда и ограничению его полномочий. В рамках российского законодательства ему это сделать не удалось, и он направил жалобу в Европейский суд, откуда получил уведомление о принятии его жалобы к рассмотрению.
Страсбургским судом принята к рассмотрению моя жалоба.
А что именно вы?
Именно легитимность нашего суда. Легитимность этого уставного суда в нынешнем составе, который есть, не признано всем судейским сообществом Санкт-Петербурга и России в целом.
Многие депутаты и чиновники согласны с тем, что денег на уставный суд тратится много, а толку от него мало. Однако заявили, что власти не пойдут на ликвидацию уставного суда. А представитель губернатора в законодательном собрании Михаил Бродский подчеркнул, что если сейчас у уставного суда не так много дел на рассмотрение, это не означает, что через некоторое время ситуация не изменится. Например, с приходом новых людей на руководящие посты в исполнительной и законодательной ветвях власти, и поэтому уставный суд ликвидировать нельзя.
Он создан для того, чтобы улаживать конфликты, которые могут возникнуть между исполнительной и законодательной ветвями власти. Сейчас у нас таких конфликтов нету. А если придет другой спикер и другой губернатор, то нет никаких гарантий, что у них будет одинаковое понимание некоторых вопросов. То, что дела в данный момент нет, не значит, что их не будет через день, через два. Мы же не можем каждый день суд ликвидировать, потом его создавать.
Юрий Карпенко предлагает передать полномочия уставного суда, связанные с рассмотрением соответствия нормативно-правовых актов уставу города, суду городскому, а функции толкования устава Петербурга – городскому законодательному собранию. Однако, по мнению аналитиков, вероятнее всего, власть предложит судьям уставного суда сократить свой аппарат, а городскому парламенту, возможно, инициировать сокращение состава уставного суда. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас в программе «Свобода в полдень» новости высоких технологий. К новому учебному году, к 1 сентября, 95% российских школ должны быть подключены к интернету по быстрым каналам. А для развивающихся стран крупные компании разработали бюджетную модель ноутбуков. Подробности у нашего обозревателя Ольги Орловой.
Главная новость выпуска. Компании Intel и Asus Tech разрабатывают недорогой полнофункциональный ноутбук для развивающихся стран. Цена минимальной комплектации около $180, максимальной – 300. О проектах создания недорогих ноутбуков рассказывает Александр Костинский.
Проект Intel и Asus Tech – это, конечно, попытка опередить команду Николаса Неграпонте из Массачусетского технологического института. Месяц назад Неграпонте представил прототип ноутбука для развивающихся стран за $135, правда, со скромными характеристиками. Процессор от главного конкурента Intel AMD с тактовой частотой 500 МГц, 128 МБ оперативной памяти, вместо жесткого диска – флеш-память 512 МБ, а также жидкокристаллический экран с разрешением 800x480 пикселей. Ноутбук Intel и Asus Tech на $50 дороже, но по параметрам гораздо мощнее. На рынок он должен выйти через 2 месяца. До конца года планируется продать 200 тысяч таких устройств.
Новости коротко. Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о российской корпорации нанотехнологий. По юридическому статусу корпорация станет некоммерческой организацией, подчиненной правительству, но будет иметь право на широкую коммерческую деятельность. При этом Роснанотех выведут из-под действия закона о некоммерческих организациях и закон о банкротстве. Согласно обещаниям президента России, Роснанотех должен получить из бюджета страны 130 миллиардов рублей. До конца этого года – 30 миллиардов. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о доплатах за ученую степень. Теперь кандидатам и докторам наук, занимающим штатные должности в бюджетных учреждениях департаментов образования и здравоохранения Москвы, будут ежемесячно доплачивать за степень. Докторам 7 тысяч рублей, кандидатам наук 3 тысячи. Доплаты выросли в 3-4 раза. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман заявил, что к 1 сентября 2007 года, несмотря на серьезные трудности, 95% школ будут подключены к интернету по быстрым каналам. Ранее предполагалось подключить к началу учебного года все школы. Это не удается достичь в срок, так как в некоторых населенных пунктах Южного федерального округа нет необходимой инфраструктуры, а в Мурманской, Архангельской и Петрозаводской областях недостаточно магистральных ресурсов.
Это были новости высоких технологий, которые подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Сейчас в Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском в результате утечки аммиака один человек погиб, четверо госпитализированы. В Ленинском районе Грозного похищены два местных жителя. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за невыплаты заработной платы. На саммите Большой Восьмерки в Германии первый день официальных переговоров. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики. Экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Сергей Сининский.
Чистый приток капитала в Россию за 5 месяцев 2007 года превысил 60 миллиардов долларов, в полтора раза больше, чем за тот же период год назад, сообщил сегодня, выступая на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Такой прирост, по его словам, был вызван тремя событиями – продажей на аукционах активов нефтяной компании «ЮКОС», а также размещением на финансовых рынках акций двух крупнейших российских государственных банков – Сбербанка и ВТБ. На ближайшие месяцы Центральный банк прогнозирует замедление притока капитала в Россию, как и роста золотовалютных резервов. В очередном докладе Всемирного банка о состоянии российской экономики, представленном накануне, отмечается, что значительный приток капитала в Россию в последние месяцы усложняет сдерживание роста внутренних цен. На переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию Россия резервирует за собой право сохранения 50-процентной квоты на совокупную долю зарубежных банков в общем капитале российской банковской системы, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Тем не менее, министр прогнозирует, что в течение переходного периода вступления России в ВТО доля зарубежных банков возрастет примерно до 27%. По данным Банка России, за три первых месяца 2007 года доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы России увеличилась с 16 до 18,3%. Рост потребительских цен в России за последние 12 месяцев с мая 2006 по май 2007 года, по данным Центрального банка России, составил 7,8%. Японская компания Toyota, ставшая в начале этого года крупнейшим в мире производителем автомобилей, объявила, что общий объем продаж ее гибридных моделей, в которых комбинируются обычные и электрические двигатели, к концу мая 2007 года впервые превысил 1 миллион машин. Треть из них были куплены в Японии, где первые гибридные модели Toyota начала продавать еще в 1997 году. Три четверти всех продаж пришлось на модель Toyota Prius, которую японская компания представила на рынках многих стран мира в 2000 году. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.81, на завтра 25.84, к евро на сегодня 34.93, на завтра, предположительно, 34.90. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор, поэтому рядом со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Вероятно, с футбола.
Да, естественно, с футбола, тем более, что вот сегодня ровно год до старта финального турнира чемпионата Европы 2008 года. И вчера были проведены матчи 8-го тура отборочного турнира, всего их было 19. В Загребе встретились сборные Хорватии и России, как и первая игра этих команд в прошлом году в Москве. Нынешняя завершилась нулевой ничьей. Другие матчи в группе Е завершились такими результатами: Эстония-Англия 0-3, Андорра-Израиль 0-2. Лидируют в группе Хорватия и Израиль, набравшие по 17 очков. Правда, сборная Израиля провела на матч больше. Российская команда занимает третье место, у нее 15 очков, у Англии 14, Македонии 7, Эстонии и Андорра очков не имеют. Большая неожиданность произошла вчера в Ереване, где сборная Армении обыграла лидеры группы А команду Польши 1-0. Финляндия выиграла у Бельгии 2-0, Казахстан и Азербайджан сыграли в ничью 1-1. Впереди здесь Польша 19 очков, у Сербии, Португалии и Финляндии по 14. В группе Б с одинаковым счетом 2-0 выиграли гостевые матчи Италии у Литвы, Шотландии у Фарерских островов. Французы дома обыграли соперников из Грузии 1-0 и лидируют в группе. У них 17 очков, у Италии 16, Шотландии 15, Украины 12. Едва не произошла сенсация в Ираклионе, где действующие чемпионы континента, греки, лишь на последних секундах смогли вырвать победу над соперниками из Молдавии 2-1. В других матчах группы С Босния и Герцеговина выиграла у Мальты 1-0, а Норвегия у Венгрии 4-0. У Греции 18 очков, Турция, Босния и Герцеговина и Норвегия набрали по 13. Далее идет Венгрия 6 очков, Мальта 4, Молдавия 2. В группе Д вчера был сыгран лишь один матч, Германия-Словакия, и его выиграла немецкая команда со счетом 2-1. Германия набрала 19 очков, на 5 меньше у идущей на втором месте Чехии, 13 у Ирландии, у Словакии 9, у Уэльса 7, Кипра 4, и Сан-Марино в этой группе очков пока не набрал. В группе F Латвия дома проиграла Дании 0-2. С таким же счетом Лихтенштейн уступил Испании. Швеция разгромила Исландию 5-0. Положение в этой группе без учета незаконченного матча Дании-Швеции таково. По 15 очков имеют команды Швеции и Испании, 13 у Северной Ирландии, 10 у Дании, по 4 у Исландии и Лихтенштейна, у Латвии 3. И, наконец, в группе G Румыния обыграла Словению 2-0, Болгария – Белоруссию 2-1, Люксембург уступил Албании 0-3. Впереди здесь Румыния, 17 очков, у Болгарии 15, Голландии 14, Албании 9, Белоруссии 7, Словении 4, ну и у Люксембурга очков пока нет. В Национальной хоккейной лиге завершился розыгрыш Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея впервые в истории лиги стал Анахайм. В пятом матче финальной серии он с крупным счетом 6-2 взял верх над Оттавой и выиграл серию со счетом 4-1. В Париже на открытом чемпионате Франции по теннису в среду были сыграны два четвертьфинала в мужском одиночном разряде. Серб Новак Джокович победил в трех сетах россиянина Игоря Андреева и в полуфинале будет играть с испанцем Рафаэлем Надалем, обыгравшим также в трех сетах своего соотечественника Карлоса Мою. События на футбольных полях Европы, о которых вы только что слышали в спортивных новостях, мы еще подробно обсудим в ближайшие выходные. В субботней программе «Час прессы спорт», где, напомню, наши слушатели могут в прямом эфире задать вопросы моим коллегам Валерию и Олегу Винокуровым и Дмитрию Морозову, а также поделиться своими впечатлениями и замечаниями. И воскресенье в большой программе «Прессинг». Ну а сегодня предлагаю всем послушать рассказ нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина о соревнованиях в новом виде спорта.
Среди борцов вольного и греко-римского стиля с недавних пор стала очень популярна такая спортивная игра, как регбол. Это своеобразное сочетание борьбы, баскетбола и регби. Как таковой, регбол появился еще в 80-х годах прошлого века и использовался в основном как элемент тренировочного процесса. Сейчас, наверное, невозможно сказать, кто из тренеров ввел баскетбол в разминку перед началом тренировки борцов, и тем не менее это произошло. Играя в баскетбол, спортсмены используют элементы борьбы. Это усложняет игру, чего, собственно, и добивались тренеры. Вот что говорит один из сильнейших борцов Мордовии Денис Мишин.
В эту игру неподготовленному человеку нельзя играть, потому что его очень быстро сломают. После этих игр я так нагрузился, что я, бывает, после соревнований по борьбе так не нагружаюсь. Я там наборолся, больше, чем наигрался.
Последние слова Дениса Мишина относятся к недавно прошедшему в Чебоксарах Кубку России. Турниры по регболу проводятся в столице Чувашии уже не в первый раз, но именно в первый раз в нем участвовали мордовские борцы. Вообще-то мордовские борцы уже давно используют в качестве разминки и силовой подготовки игру в баскетбол с элементами борьбы. Но одно дело просто погонять мяч по площадке, другое дело следовать уже устоявшимся правилам. Узнали о том, что проводится турнир в Чебоксарах буквально за 2 недели, говорит Денис Мишин. Поговорили между собой и решили принять в нем участие.
Мы позвонили федерацию, нам прислали свод правил, там вот, что можно, что нельзя. В итоге, когда мы приехали туда, просто эти правила выкинули вот так вот, потому что этих правил там никто вообще не придерживается.
Само название регбол происходит от слов регби и баскетбол. Регби, потому что правил, запрещающих борьбу без нанесения увечий и пробежки с мячом, не существует. А баскетбол, потому что площадка используется баскетбольная, плюс к тому кольца и мяч, рассказал избранный капитаном мордовской команды олимпийский чемпион Афин Алексей Мишин.
Можно в мяч не играть, но схватить соперника, чтобы он не пробежал. А, допустим, при броске можно его также толкнуть, по руке стукнуть. В баскетболе этого нельзя. У нас можно схватить мяч и бежать до кольца, пока тебя не остановят или пока тебя там в стену куда-нибудь не убрешься.
Правила игры в регбол достаточно либеральные, так что уровень травматизма при отсутствии должной подготовки может быть высок. Хотя, как признает брат олимпийского чемпиона Денис Мишин,
с нами грубо не играли, боялись нас. Потому что вот смотрим другие команды, где там, допустим, играют баскетболисты, футболисты, с ними очень жестко бывает, прям в стену как вмажут, прям распечатывают. С нами этого не было, они боялись, потому что как все-таки мы борцы, мы злопамятные.
Итак, Кубок России по регболу в Чебоксарах. Собранная за 2 недели до турнира мордовская команда, приехавшая в столицу Чувашии на свои деньги и в на свои же деньги купленной форме, в первом же матче проигрывает «Медведям Прикамья» из Перми со счетом 4-11. Однако поражение в первой игре трагедией не стало, и уже в следующей с хозяевами турнира мордовские спортсмены выглядели более достойно. А в последнем матче турнира уже весьма уверенно обыграли одну из старейших регболов команд в России, сборную Ульяновска. Командная тактика, говорит Денис Мишин, рождалась в ходе самого турнира.
Брат мой, вот, Алексей, он придумал новую тактику. Мы разбирали всех маленьких, а на него оставляли большого. И он его, в общем, один в один обыгрывал. Он его просто так вот закруживал и убегал от него и забивал. И другие тренера как бы присматривались к нашей тактике.
Возможно, благодаря этому чемпион Афинской Олимпиады Алексей Мишин и был признан лучшим игроком Кубка России по регболу. Вернулись мордовские борцы из Чебоксар с 5-м местом, которое, при условии самого 2-недельного существования их регбольной команды, можно назвать успехом. По возвращении в Саранск сделали заявление, что будут развивать этот вид спорта и уже на будущем турнире непременно завоюют призовое место. Учитывая кондиции мордовских спортсменов, можно говорить, что речь идет не о 3-м, 2-м, а именно о 1-м месте. По крайней мере, Алексей Мишин и его компания не скрывают своих чемпионских амбиций, так же, как и на борцовском ковре.
Игорь Телин о Кубке России по регболу, который прошел в Саранске. Ну а сегодня на открытом чемпионате Франции по теннису будут сыграны полуфиналы в женском одиночном разряде, в которых встретится россиянка Мария Шарапова с Анной Ивановичей Сербии, а бельгийка Жюстин Анен с еще одной сербской теннисисткой Еленой Янкович. И еще одно крупное спортивное событие проходит в эти дни в России, в Элисте. Это отборочный турнир чемпионата мира по шахматам. Сегодня там состоятся вторые партии матчей второго круга. Напомню, что матчи проводятся в 4 парах, состоят из 6 партий. Победители этих пар получат право выступить в сентябре на чемпионате мира. Пары эти выглядят так. Левон Аронян, Армения, Алексей Широв, Испания, Петр Лек, Венгрия, Евгений Бореев, Россия, Александр Грищук, Россия, Сергей Рублевский, Россия и Гата Камский, США, Борис Гельфанд, Израиль. Пока только в одной паре, где играют Камский и Гельфанд, счет равный, полочка на полочка. А в остальных есть уже лидеры, которые выиграли первый матч. Вчера это Левон Аронян, Петр Лека и Александр Грищук.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о новостях спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Посвящена она будет общению. Чем общение верующих людей друг с другом отличается от общения неверующих? Или от общения, пусть верующих людей, но в светском качестве? Чем общение в церкви отличается от общения в театре, магазине, семье? В передаче участвует христианин и психолог Евгений Сарапулов. Ведет программу Яков Кротов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.